Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Церемония вручения Нобелевской премии мира прошла в отсутствие лауреата, китайского правозащитника и политического заключенного Лю Сяобо. Журналист Михаил Бекетов оправдан от обвинений в клевете на мэра города Химки Владимира Стрельченко. В Государственной Думе России выступили представители непарламентских партий. Таковы главные темы дня пятницы, 10 декабря, по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Церемония вручения Нобелевской премии мира в Осло в этом году отличалась от традиционной. Кресло лауреата пустовало, а сам лауреат, китайский диссидент Лю Сяобо, приговоренный в КНР к 11 годам заключения по обвинению в подрывной деятельности, находится в тюрьме. Его жена помещена под домашний арест, других членов семьи и коллег Лю Сяобо, как сообщается, не выпустили из страны. Власти Китая безуспешно пытались помешать проведению церемонии в Осло. С подробностями мой коллега Александр Гостев.
Председатель Нобелевского комитета Торбьёрн Ягланд на сегодняшней церемонии назвал Лю Сяобо символом ненасильственной борьбы за права человека и подчеркнул, что предоставление гражданских свобод населению Китая только укрепит эту страну.
Целью присуждения этой премии ни в коем случае не было обидеть кого бы то ни было. Нобелевский комитет хотел подчеркнуть связь между правами человека, демократией и миром. Было очень важным напомнить миру, что права, которыми мы пользуемся сейчас во многих странах, были завоеваны благодаря людям, не боявшимся большого риска. Они шли на этот риск ради других, ради всех нас. Вот почему Лю Сяобо заслуживает этой премии и нашей общей поддержки.
Вместо традиционной Нобелевской лекции известная норвежская актриса Лив Ульман зачитала одну из статей Лю Сяобо, в которой подчеркивается важность демократических реформ в Китае для нормального социального и экономического развития страны. После этого специальный диплом и медаль, вручаемые лауреату, Торбьёрн Ягланд возложил на кресло, которое должен был занимать Лю Сяобо. Китайские власти, протестовавшие против присуждения Нобелевской премии мира Лю Сяобо, оказывали давление на глав дипломатических представительств в Осло с тем, чтобы они отказались от участия в церемонии. В результате послы 19 государств, среди них Афганистан, Иран, Казахстан, Пакистан, Ирак и Россия, не прибыли в зал городской ратуши Осло. Москва отрицает, что бойкотировала вручение премии. Представители российского посольства разъяснили, что препятствием стали организационные причины. На этот день уже было назначено другое мероприятие. Сербия и Украина ранее заявляли, что их представители также будут отсутствовать, однако позже изменили свое решение, которое подвергалось резкой критике как внутри этих стран, так и за рубежом. Комментируя позицию Сербии, комиссар по вопросам расширения Европейского Союза Стефан Фили заявил в четверг.
Европейская комиссия действительно сожалеет о решении Сербии не принимать участие в церемонии вручения Нобелевской премии за 2010 год. Уважение к правам человека – основополагающий принцип Европейского Союза, и страны-члены Евросоюза договорились принять участие в этой церемонии на уровне послов.
После этого заявления президент Сербии Борис Тадич отменил решение бойкотировать церемонию, принятое ранее премьер-министром страны Мирко Цветковичем. Вчера же представитель американского государственного департамента Филипп Кроули выразил поддержку Нобелевскому комитету, присудившему премию мира китайскому диссиденту Лю Сяобо.
Мы приветствуем решение Нобелевского комитета присудить премию мира китайскому диссиденту Лю Сяобо. Его смелое выступление в поддержку политических реформ и фундаментальных свобод, включая его роль в разработке Хартии 08, вызывают наше восхищение.
Накануне в Пекине состоялось первое вручение так называемой премии мира Конфуция, которую называют китайской альтернативой Нобелевской премии мира. Премия была присуждена бывшему вице-президенту Тайваня Лянь Чаню. Однако, как выяснилось, сам Лянь Чань ничего не знал об этом. Вместо него, как сообщается, премию вручили неизвестной журналистам молодой девушке. Александр Гостев, Радио Свобода.
Церемония вручения Нобелевской премии прошла без присутствия лауреата во второй раз. Впервые это случилось в 1935 году. Тогдашний лауреат, немецкий пацифист Карл фон Осетский, сидел в нацистской тюрьме. Еще трижды награду получали родственники лауреата. В 1975 году Нобелевской премии мира был удостоен правозащитник академик Андрей Сахаров. Советская власть не выпустила его из страны, и Нобелевскую премию получала жена Сахарова Елена Боннер. Звоню в Бостон. Елена Георгиевна, наверняка в зале в тот день отсутствовал советский посол.
Я не знаю, был или не был советский посол, он меня меньше всего интересовал. Но вообще о ситуации. Я должна сказать, что получается зеркальное отображение, когда Карл фон Осетский сидел в тюрьме, когда жена его не могла приехать. Все повторяется, как будто модернизация. Вот общество не происходит. Я использую термин нашего Медведева, который должен был послать российского посла на церемонию, потому что эта церемония признана, так сказать, во всем мире, они выдумали какую-то поездку или командировку. Ой, нет, все это уже выглядит фарсом. Мне кажется, что в данном случае Нобелевский комитет выбрал достойную кандидатуру для премии мира, что с ним далеко не всегда бывает. А в данном случае прекрасный выбор. Мы можем только удивляться, как правительства ряда стран так и остались не в прошлом веке, а бог знает в каких временах.
Елена Георгиевна, что ж, получается, диктатуры вечны, и они сильнее и демократических идей?
Выходит, да.
Вы меня расстраиваете.
Я расстраиваю. Не я расстраиваю тебя, а тебя расстраивает то, как развивается общество, которое смеет себя при этом называть цивилизацией. Россия не удивила. Россия делает глупости регулярно. Меня огорчил Китай. Потому что как будто бы развивающаяся страна. А одновременно вот эта история кончится плохо, потому что экономическое развитие не может быть без политических изменений. И если идет, так сказать, противоборство двух этих линий, то победит старая политика. Вот чего я боюсь.
Елена Боннер. У посольства и консульства Китая в Москве и Петербурге в пятницу прошли немногочисленные пикеты в поддержку лауреата Нобелевской премии мира. У микрофона корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Организаторы заявляли, что они пришли к стенам китайской дипмиссии не только для того, чтобы выразить поддержку нобелевскому лауреату Лю Сяобо, но и отношение к решению российских властей, которые, сославшись на рабочий график посла Российской Федерации в Норвегии, сказали, что представителей России на церемонии вручения премии в Осло не будет. Председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина.
Сейчас один из наших товарищей стоит у китайского посольства с плакатом «Свободу Нобелевскому лауреату Лю Сяобо». Нам стыдно за позицию нашей страны. И это одна из причин, по которым мы здесь. Потому что если наша страна утверждает демократические ценности и приоритеты прав человека, то обязанность нашей страны поддержать того, кто защищает не насильственными методами эти ценности.
По словам председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, для пикетчиков важно было потребовать от китайских властей освобождения Лю Сяобо.
Безусловно, наш пикет выражение и нашего отношения мы считаем позором. Такое решение МИДа, и мы об этом говорим. Но все-таки для нас в первую очередь еще более важно потребовать от китайских властей освобождения узника совести.
Акция подобная московской прошла в Петербурге. Организатор акции, правозащитница Ольга Курносова, сказала, что поведение российских властей в этой ситуации вызывает недоумение.
Мы считаем, что эта история совершенно недопустима, и нам очень жаль, что правительство России включилось в травлю китайского диссидента.
Россия одна из стран, отказавшихся от участия в Нобелевской церемонии этого года. На такое решение повлияли сразу три обстоятельства, считает правозащитник Олег Орлов.
Причина номер раз. Резкая реакция китайских властей на присуждение Нобелевской премии в этом году. Очевидно, что российские власти боятся даже появления тени, облачка на безоблачном отношении российско-китайских отношений. Это раз. Второе, это давняя, идущая с советских времен традиция считать, что права человека – это внутреннее дело страны и нельзя вмешиваться. что неправильно, права человека не внутреннее дело страны. А третье, ну что ж, себя ощущают российские власти, как, знаете ли, в стеклянном доме. Не кидай камни, когда живешь сам в стеклянном доме. В России есть тоже политзаключенные. К сожалению. Значит, нельзя исключить, что, так сказать, в каком-то времени будут присуждаться какие-то международные премии уже российским политзаключенным.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Лю Сяобо, один из самых авторитетных китайских диссидентов, занимается правозащитной деятельностью четверть века. В 2008 году он был посажен в тюрьму как один из авторов и подписантов Хартии 08, документа с обращенным к властям КНР требованием демократизации. А Лю Сяобо и властях Китая я беседую с международным обозревателем Радио Свобода, экспертом по Китаю Андреем Шароградским.
Если встать на место китайских государственных деятелей, то объяснима, скажем, реакция протеста против того, что премия, тем более премия мира, присуждена официально признанному судом виновным преступнику, который отбывает 11-летнее заключение. Оставим сейчас в данную секунду в стороне, за что сидит Лю Сяобо, хотя очень важно отметить, что ни в одной публикации, ни в одном заявлении не упоминаются никакие насильственные действия Лю Сяобо. Всегда речь идет о так называемых призывах к свержению государственного строя КНР. Суд признал виновным, согласно юридической системе, это преступник, он сидит, он награждает. Официальная государственная позиция – это протест против присуждения. Но то, какой размах приобрела вот эта кампания против церемонии награждения, вот эти дипломатическая активность в отношении послов, находящихся сейчас в Норвегии, это, конечно, говорит о состоянии и о внутреннем содержании нынешнего китайского государства. В этом смысле интересно процитировать редакционную статью в «Жиньминь Жибао». Я буквально два абзаца зачту. «Присудив награду Лю Сяобо, Нобелевский комитет попытался провернуть старый трюк, навязать ценности стран Запада и их политическую систему всему остальному миру. Он хотел пристыдить Китай, поднять боевой дух тех, кто стремится к расколу КНР, причинить неприятности официальному Пекину и даже свергнуть государственный строй КНР». Это обвинение в адрес Нобелевского комитета. Нобелевский комитет намеревался вмешиваться во внутренние дела страны, которая не следует западной модели развития. Он хотел внедрить западную политическую систему в Китай и, в конце концов, изменить путь его развития. Вот такие аргументы. При этом, в общем, авторы этой статьи и те, кто делают официальные заявления, забывают о том, как формируется Нобелевский комитет. Он действительно выбирается депутатами парламента Норвегии, но эти люди совершенно независимые. В данном случае даже идентифицировать позицию Нобелевского комитета не только с какими-то западными группами, но даже только с норвежским парламентом или норвежским государством, выглядит, в общем, достаточно нелепо.
Нобелевский комитет тоже как может обороняется, поскольку мы помним вчерашнее заявление председателя Нобелевского комитета, который утверждает, что присуждена награда за цивилизационные ценности, то есть он отрицает вот эту разницу между западной и незападной демократией. Демократия единая и не может иметь каких-то национальных особенностей, считают в Нобелевском комитете. Сколь значительна эта проблема для международных отношений? Это лишь эпизод в противостоянии Китая западному миру?
Ну, я думаю, это эпизод, демонстрирующий психологию, которая нам может быть не совсем понятна. По большому счету, если действовать в рамках логики, то такая кампания, она контрпродуктивна. Китайцы, видимо, стремятся сохранить лицо или вот это вот раздражение связано именно с этим. Достаточно было бы, на мой взгляд, одного заявления Министерства иностранных дел, знак протеста, и затем просто забыть китайским средствам массовой информации о том, что происходит. Кстати, вот эта вот история с первым присуждением премии Конфуция, она тоже очень показательна. Напомню, что эта премия присуждена бывшему вице-президенту Тайваня за его вклад в укрепление отношений между Пекином и Тайбэем. И в этом смысле, кстати, те, кто является сторонником вот той теории, что существует некая западная модель или западная демократия, и существует восточное понимание демократических ценностей. Кстати, напомню, что Лю Сяобо всегда говорил об универсальности демократических принципов. Так вот, сторонникам этой точки зрения, по идее, логично было бы вот именно вот эту премию продвигать как показатель того, что у Китая ведь есть какие-то достижения, которые, по идее, должны вызывать интерес и должны приветствоваться. Я в данном случае веду речь о сохранении нынешней системы в Гонконге, прошло уже больше 10 лет после того, как Гонконг официально стал частью Китая, но там сохраняется старая система, и китайцы достаточно разумно, мудро поступают для того, чтобы не резать вот эту курицу, которая несет золотые яйца. Есть проблема территориальная. Тайвань до сих пор мятежная провинция, но эти отношения укрепляются с такой скоростью, что, по идее, можно говорить о том, что, возможно, в перспективе мы получим пример вот этого мирного решения территориальной проблемы. В данном случае можно было бы забыть китайским властям про Нобелевскую премию мира.
Нобелевский лауреат Лю Сяобой, власти Китая, международный обозреватель радио «Свобода» Андрей Шароградский.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Специфику Нобелевской церемонии, прошедшей в отсутствие лауреата ежегодной премии мира, обсуждаем с бывшим диссидентом и дипломатом Вячеславом Бахминым и директором Центра стратегических исследований Китая Алексеем Масловым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра.
Время свободы, пятница, 10 декабря. Сегодня во многих странах мира отмечается установленный решением ООН День прав человека. Дата эта выбрана в честь принятия провозглашения Генеральной Ассамблеи ООН Всеобщей Декларации прав человека. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства, гласит первая статья Всеобщей Декларации прав человека. И хотя Россию принято считать не слишком благополучной страной с точки зрения исполнения положений декларации, правозащитники утверждают, что в последние более чем 60 лет правительства всех государств фактически расписались в неспособности соблюдать права человека, говорит эксперт правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
С одной стороны, конечно, мир в плане прав человека ушел далеко вперед, хотя бы потому, что был принят целый ряд важнейших нормативных документов, которые сегодня регулируют права человека. Происходит еще и то, что эксперты зачастую называют эрозией отношения государств к собственным обязательствам. Международное право, в принципе, устроено так, что даже в рамках самых жестких обязательств механизм имплементации, то есть реализации этих обязательств, всегда политический. Имплементация всех этих обязательств зависит от честного отношения со стороны государств. Всегда присутствует определенная доля лицемерия.
Позицию российских властей в этом смысле можно назвать показательной. С приходом президента Дмитрия Медведева правозащитная риторика используется высокопоставленными чиновниками все чаще. Другое дело, констатируют аналитики, что за словами зачастую нет реальных действий, направленных на защиту прав и свобод граждан. Председатель старейшей российской правозащитной организации Людмила Алексеева считает, что для начала неплохо и то, что власти придержащие демонстрируют благие намерения.
Это первый шаг. В Советском Союзе этого не было. Это первый очень маленький шаг к реальному исполнению прав человека. Потому что, если мы посмотрим на то, в каких странах уважаются права человека и соблюдаются, то мы увидим, что все это страны с развитым, зрелым гражданским обществом, где общество принуждает власти считаться правами граждан, уважать их. У нас гражданское общество народилось недавно. Оно еще недостаточно сильное.
Директор Института прав человека Валентин Гефтер отмечает, несмотря на стабильно непростое положение в части соблюдения прав человека в России, тем не менее в последнее время власти инициируют действия, направленные на возможное исправление ситуации в перспективе.
По некоторым параметрам заметно стало хуже. Это, конечно, и свобода собраний, и отчасти даже, может быть, свобода ассоциаций, но и правозащитникам достается. В сфере социальных прав тоже много лучше не становится. Когда мы говорим о нарушениях, а ведь правочеловеческая область, она еще стоит, ну, грубо говоря, на работе на то, чтобы сделать в будущем невозможным такого рода нарушения. Тут есть какие-то потуги и власти, и разных, может быть, ведомств даже можно отметить. Но фундамент, мне кажется, тот, что есть в обществе и во власти, пока серьезно не поменялся. А без изменений фундамента не будет и меньшего количества нарушений.
Среди президентских инициатив, направленных на улучшение ситуации, ситуации с правами человека в России, чаще всего называют реформу правоохранительных органов, пенитенциарной системы и работу над программой по борьбе с коррупцией. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Берлине прошла демонстрация против нарушений прав человека в России, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Германии Юрий Векслер.
В Берлине по инициативе директора музея Берлинской стены Checkpoint Charlie Александра Хильдебрандт прошла демонстрация с требованиями осуществления в России не на словах, а на деле основных прав и свобод человека, освобождения политических заключенных, свободы для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, с требованием найти и осудить убийц российских журналистов и тех, кто совершает избиение журналистов с целью устрашения. Участники демонстрации пронесли от музея Берлинской стены Checkpoint Charlie до посольства России 50-метровый российский флаг, который был пронесен в 1991 году по Москве как символ победы над путчистами. В Берлин флаг привез инициатор его создания, российский предприниматель и политик Константин Боровой.
Ну, я шил этот флаг в свое время мы принесли к Белому дому и подарили демократическому правительству России.
Говорит директор музея Берлинской стены Checkpoint Charlie Александра Хильдебрандт.
Сейчас мы этот флаг несем для русских бочек, русского посольства, чтобы показать, что мы хотим свободу для политических заключенных в России, свободу для Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и для многих других людей, прессы, свободу и свободу слова.
В берлинской акции принял участие прибывший из Лондона известный правозащитник Владимир Буковский. Демонстрация завершилась вручением представителю посольства России в Германии петиции под названием «Берлинская декларация» со многими сотнями подписей известных политиков Германии, общественных деятелей и деятелей культуры. Среди подписавших декларацию лауреат Нобелевской премии по литературе немецкая писательница Херта Мюллер, пианист Евгений Кисин, скрипач Гидон Кремер, композиторы Гия Кончели и Арво Пярт, кинорежиссер Терри Гиллиам, писатель Андрей Курков, депутаты Бундестага. В частности, с ним мне удалось побеседовать с Владимиром Константиновичем Буковским.
Мы на них давим, на правительство, им приходится что-то говорить. Дело не в них. И не в нас. Дело в том, какой это эффект может производить в России. Ну и какой это эффект? Эффект кумулятивный. Вот наш опыт чуть не 30-летний показал, что если люди надеются на храпом что-то изменить, вот так пришел, увидел, победил, это не получается. А когда это затяжная кампания, затяжная на год, на два, на три, когда они начинают понимать, что не отстанут, тогда они реагируют. Мы в конечном итоге освободили всех своих друзей, всех. Это заняло много лет, это было не просто, но это возможно, это достижимо, это надо делать.
Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 10 декабря. И вот главные темы второй половины этого часа. Журналист Михаил Бекетов оправдан от обвинений в клевете на мэра города Химки Владимира Стрельченко. В Государственной Думе России выступили представители парламентских партий, Выходит в свет очередной выпуск календаря «Пирелли». Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главная тема дня.
Нобелевская церемония без России и Лю Сяобо.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Что такое нелегальный вывоз капитала?
В блогах «Свободы».
Блогер Елена Власенко. Ответ новым критикам Евгении Чириковой.
Сайт «Радио Свобода», свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Государственной Думе России в пятницу выступили представители трех непарламентских партий «Яблоко», «Правого дела» и «Патриотов России». Приглашенным было предложено высказаться о состоянии трудовых отношений и трудового законодательства в России. Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении законопроект о полиции, внесенный президентом. Документ предусматривает, в частности, переименование милиции в полицию, передачу органами внутренних дел ряда выполняемых ими сейчас функций в иные ведомства, устанавливание правила применения полиции спецсредств и правила служебного поведения полицейских. В столице Швеции, Стокгольме, состоялась церемония награждения Нобелевских лауреатов 2010 года. Размер Нобелевской премии в этом году составил $1.5 миллиона. Пекин назвал политическим фарсом церемонию в Осло, на которой Нобелевской премией мира был заочно награжден китайский правозащитник Лю Сяобо, находящийся в тюрьме. Власти КНР поместили под домашний арест его жену и соратника десантников, чтобы пресечь все попытки приехать в Осло. Государства-члены Организации договора о коллективной безопасности выступили за скорейшую ратификацию российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Мосгорсуд постановил рассмотреть заново дело по иску главы Росмолодежи Василия Якименко к журналисту Виктору Шендеровичу радиостанции «Эхо Москвы» и «Новой газете». В Молдавии будет проведен полный пересчет голосов, поданных на прошедших в ноябре досрочных парламентских выборах. Такое решение принял Конституционный суд страны. Как сообщает корреспондент, пересчет голосов должен пройти в течение одного дня. В Австрии задержан бывший премьер-министр Хорватии Иво Санадер. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятницы, 10 декабря. Сегодня в Государственной Думе России выступали представители зарегистрированных политических партий, не представленных в российском парламенте. Критики этой процедуры, принятой Думой по предложению президента России Дмитрия Медведева, говорят, что одно выступление в год ничего не решают. Сторонники же таких выступлений уверены, лучше хоть это, чем ничего вообще. В Госдуме работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Руководство Государственной Думы творчески подошло к инициативе Дмитрия Медведева, предложившего раз в год предоставлять парламентскую трибуну не парламентским партиям. Партии «Патриоты России», «Правое дело» и «Яблоко» трибуну в пятницу получили, но строго по определенной теме – о состоянии трудовых отношений и трудового законодательства в России. Вся интрига заключалась в том, насколько представители партии захотят остаться в рамках навязанной игры. С Сергеем Глотовым из «Патриотов России» в этом смысле никаких проблем не было. Он говорил только по теме и периодически горячо благодарил главу государства.
Политические партии, благодаря стараниям президента и вашим стараниям, сегодня имеют возможность высказаться по очень серьезной, злободневной, актуальной теме. Некоторые вчера и сегодня говорили о том, что неужели ничего нельзя было выбрать поважнее. Нет ничего важнее, чем труд, чем трудовые отношения. Еще раз хочу сказать слова благодарности президенту страны за то, что в мае 2009 года внес на ратификацию в парламент Европейскую социальную хартию.
Следом за Сергеем Глотовым на думскую трибуну поднялся член Федерального политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин. Он заявил, что не выступал в этом зале 7 лет и постарается наверстать это время, когда, по словам Надеждина, на следующих выборах «Правому делу» нарисуют 5%, и очередной созыв Госдумы станет правоцентристским. Выступал Борис Надеждин как настоящий сторонник либерального рынка.
Нужно сказать людям правду. Повышение пенсионного возраста в течение ближайших 5 или 10 лет является абсолютно неизбежным. Просто в силу демографических, экономических вещей. Альтернативой этого решения является бюджетная катастрофа, экономический паралич, связанный с выращиванием экономической деятельности, с перспективой при резком падении цен на нефть, повторение распада страны в 1991 году. Я уверен, что современный человек и после 60 лет может нормально трудиться. Вот, например, Геннадий Андреевич Зюганов, не вижу его в зале. Ему 66 лет, он отлично выглядит. Я уверен, может возглавлять Компартию еще много десятилетий. Зачем ему уходить на пенсию в 55 или в 60 лет, не понимаю.
Защитив все самые противоречивые идеи в трудовой сфере, Борис Надеждин слегка не уложился по времени, и председатель палаты Борис Грызлов милостиво добавил ему 30 секунд для завершения выступления. Но такая милость явно не светила председателю партии «Яблоко» Сергею Митрохину, который в стенах Государственной Думы сказал слова, которых там уже давно никто не произносил, по крайней мере, на заседаниях.
За последние 20 лет при Ельцине и Путине наша страна стала заложницей авторитарной, коррумпированной, олигархической бюрократии, целью которой является присвоение ею и близкими ей социальными группами максимально возможной части национального дохода России. С этой целью в стране дискредитирован институт выборов, уничтожена политическая конкуренция, превращено в фикцию разделения властей, резко ограничена свобода средств массовой информации. В органах исполнительной власти и парламента всех уровней установлена монополия одной партии, представляющей интересы чиновников и связанного с ними крупного олигархического бизнеса. Экономическим продуктом этой бюрократии является полукриминальная корпоративная система периферийного капитализма, для которой характерны тотальная сырьевая зависимость, диктат естественных монополий, сверхвысокая концентрация собственности в горстке рук, крайне высокий уровень коррупции, отталкивающий инвестиционный климат, нарастающий вал оттока капиталов за рубеж.
Сергей Митрохин тоже чуть-чуть не уложился по времени. И Борис Грызлов с неподдельной радостью заявил, что лидеру «Яблока» время добавлять не будет, так как тот, в отличие от Бориса Надеждина, тезкой спикера Госдумы не является. Эта попытка Грызлова пошутить только добавила ощущение многим наблюдавшим за заседанием, что представители думского большинства хотят минимизировать эффект от появления в Думе непарламентских партий. Своими мыслями о сегодняшнем выступлении партий, не прошедших в парламент, с «Радио Свобода» поделился политолог Дмитрий Орешкин.
Такого рода уступки-подачки со стороны власти – вещь, с одной стороны, конечно, обидная, а с другой – не в тех условиях мы находимся, чтобы от этого города отказываться. Партии, не прошедшие в парламент, правильно делают, что используют думскую трибуну для того, чтобы хотя бы раз в год по обещанию – что-то там сказать. Понятно, что ничего особенного ожидать не приходится. Понятно, что даже если удастся сказать то, что ты хочешь, если тебя не прогонят с трибуны, все равно это не будет услышано или будет услышано так, как надо слушать. Тем не менее, капля камень точит. Совершенно очевидно, что это не создает никакой политической конкуренции, никакого оздоравляющего влияния на политическую жизнь. Это в некотором смысле каприз власти, которая хочет показать, что она хоть и, в общем-то, тиран, но просвещен.
Линия на дозированное предоставление слова оппозиции может быть продолжена, и после думских выборов 2011 года ее представители, возможно, и вправду займут 1-2 места в Госдуме. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Верховный комиссар ООН по правам человека не поехала в Осло на церемонию вручения Нобелевской премии мира. А в Совете ООН по правам человека 10 декабря прошла фотовыставка «Достижений Китая». Насколько эффективны современные международные правозащитные механизмы? Слушайте программу «Время и мир» в пятницу в 22, в субботу в час и в понедельник в 15. Время московское, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 10 декабря. Сегодня Химкинский городской суд отменил приговор журналисту Михаилу Бекетову, ранее осужденному за клевету в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Поводом для возбуждения уголовного дела против редактора «Химкинской правды» стало вот это высказывание, сделанное Бекетовым в интервью телеканалу РЕН-ТВ сразу после того, как неизвестными была подожжена его машина.
Я считаю, что это политический террор, где заказчика выступил господин Стрельченко, который неизвестные люди совершили данный случай против моей машины. Спасибо только, что против моей машины, потому что, в принципе, у меня угрозы были еще раньше.
Дело о клевете возбуждено было в сентябре 2007 года. Бекетов продолжал издавать газету «Химкинская правда» вплоть до ноября 2008 года, когда был жестоко избит. Все 2 года лечения Бекетов находился под подпиской о невыезде. Именно из-за дела по клевете, говорит директор фонда помощи журналисту Михаилу Бекетову Людмила Федотова.
Мы думали только о том, как бы отстоять вообще честь и достоинство человека, который, ко всему прочему, и пострадал страшно. Падал в своей речи, он там заявил, что, по его мнению, Стрельченко мстительный человек. Он мог бы подать гражданский иск. Дело рассматривалось бы совершенно иначе.
Месяц назад Бекетов был оштрафован на 5000 рублей и сразу же освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. Судья Аркадий Халатов, оглашая приговор, отмечал, что вина Бекетова подтверждается показаниями свидетеля, а также доказательствами, собранными по делу, в том числе и видеозаписью его выступления на телеканале РЕН-ТВ. А при рассмотрении жалобы на приговор судья Неонила Зипалова решила, что стороной обвинения не представлены исчерпывающих доказательств того, что сказанное Бекетовым было для него заведомо ложным. То есть суд считает, что в телеинтервью журналист лишь высказал свое мнение. Кроме того, судья отметила, что обвинению не удалось опровергнуть утверждение защиты о том, что у Бекетова из-за его критических публикаций были основания опасаться касаться химкинских властей. Людмила Федотова участвовала в последнем заседании суда.
Как только мы вышли из здания суда, я сразу же позвонила Михаилу, рассказала ему, набрала номер, попросила, чтобы сиделка передала ему аппарат, и рассказала Михаилу про то, что вот он признан невиновным, что с него теперь снята подписка о невыезде, не будет никакой уголовной судимости.
Представители гособвинения и потерпевшего от комментариев для прессы по результатам суда отказались. Грустной победой называют судебное решение Марины Мягкова, жена Константина Фетисова, еще одного жестоко избитого химкинского активиста.
Слишком горькая победа, она, понимаете, как бы очевидна. Когда понимаешь, что так и должно было бы быть, какая же это победа? Когда это нормальная жизнь должна быть такая? Реабилитация нужна была сразу.
Предполагаемая реабилитация и лечение Бекетова в Германии, как верят его друзья, в какой-то степени вернет ему здоровье, а может быть и возможность общаться, в том числе давать показания следователям. Ведь не найдены ни те, кто поджигал его машину, ни те, кто год спустя искалечил журналиста. Пока все дела о нападениях в Химках расследуются раздельно. Марина Мягкова рассказала, как работают следователи по делу Фетисова.
Все, что было до этого, упор был на бизнес, на документы, бухгалтерские фирмы. Откровенно причем, понимаете, когда всех друзей, знакомых, кого опрашивали, спрашивают, а были ли у Кости враги? Все говорят, вы знаете, ну вот кроме администрации Кимской нет. Нет, мы это знаем. Вы нам каких-нибудь других еще назовите врагов.
Врачи пока не делают прогнозов о состоянии здоровья Константина Фетисова, считая чудом сам факт того, что он вообще выжил после нападения. А Михаил Бекетов получил инвалидность первой группы, не может говорить, поскольку у него удалена часть мозга, отвечающая за речь. Адвокаты Михаила намерены добиваться привлечения к ответственности тех лиц, которые к уголовной ответственности привлекали заведомо невиновного. Об этом заявил журналистам адвокат Генрих Падва, а адвокат Андрей Столбунов объяснил, что суд признал за Бекетовым право на возмещение морального вреда и реабилитацию, но защита пока не приняла решение, будет ли выдвигать против Владимира Стрельченко встречный иск. Глава города, судя по публикации издания «Химки Тудей», выступая недавно перед городскими депутатами, попросил их рассмотреть вопрос об организации физической охраны защитников Химкинского леса и некоторых оппозиционных деятелей. Мэр Химок убежден, что злоумышленники нарочно используют инциденты с покушением на оппозиционно настроенных общественных деятелей, чтобы опорочить его безупречную репутацию, пишет это электронное издание. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ об интересных публикациях в прессе. Популярный австрийский еженедельник «Вальтер» в последнем номере опубликовал статью под названием «Пирожок Коннекшн». Автор материала пишет о непрозрачных сделках в Австрии российских предпринимателей с сомнительным прошлым. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вене Мария.
Еженедельник «Вальтер» нередко публикует статьи сенсационного или разоблачительного характера. Поэтому неудивительно, что журналистское расследование специалиста по России и Восточной Европе Хервига Хеллера стало предметом обсуждения в австрийском обществе. В статье рассказывается о небольшой фирме LV Финансгруппы «Волосов Гизельшафт». Фирма планирует построить на востоке Австрии конный двор с ипподромом, конюшнями и 150 бунгало для приезжающих гостей. Австрия обычно не возражает против того, чтобы иностранные граждане инвестировали деньги в ее экономику. Вот только бизнесмены, с которыми автор статьи беседовал в невзрачном бюро в Граце, столице австрийской земли Штирия, неоднократно становились действующими лицами скандальных и криминальных сюжетов. Поводом к написанию статьи стала случайность, говорит Хервиг Хеллер.
Я вспомнил одного человека, который давным-давно, лет 20 тому назад, приехал в Австрию из Ленинграда и с тех пор занимается бизнесом. А я недавно думал, а чем он, собственно, занимается, поскольку были какие-то слухи постоянно. Поэтому как раз я стал заняться расследованием, чтобы понять, каков бизнес этого уроженца Ленинграда. И оказалось, у него очень интересный инвестор. Инвесторы, которые пришли в одну маленькую компанию лично несколько месяцев тому назад, это очень такая известная состоятельная семья банкиров. Я так не ожидал найти таких людей, такого ранга, скажем так, в российском бизнесе. К тому, про них были очень такие серьезные дискуссии в этом году, поскольку Владимир Антонов собирался через одну компанию в Голландии купить шведскую компанию SAP, и ему отказали в этом году, и это была очень такая большая шумиха. Именно эти люди, очень важные, скажем так, в российском бизнесе, появились в такой не совсем понятной маленькой компании в Крафт.
Человек, который заинтересовал журналиста, Леонид Волосов, начал свой бизнес в Австрии, открыв ресторан «Пирожок». Однако известность в деловых кругах России получил как участник сделки по покупке в Австрии оборудования для российской цепи закусочных «Русское бистро». Его партнером был сын министра московского правительства Владимира Малышкова, выделившего на сделку 1,5 миллиона долларов. Большая часть этих средств растворилась в воздухе. Инвесторами Волосова, о которых говорит Хёллер, является российский банкир Александр Антонов, глава фирмы Converse Group, и его сын Владимир. В марте 2009 года на Андреева-старшего было совершено покушение. Он был тяжело ранен. Виновными были признаны чеченцы Асламбек Дадаев и Тимур Исаев, которых разыскивали за убийство в Москве в 2008 году чеченского политика Руслана Ямадаева. Заказчика покушения на Антонова так и не нашли. Что же до Владимира Антонова, то, как упомянул Хервик Хеллер, власти Швеции и США заблокировали сделку по покупке шведского концерна Saab, потребовав, чтобы Владимир Антонов продал свои акции голландской компании Spiker, участвовавшей в сделке. Четвертый участник переговоров в Граце – гражданин Латвии Александр Тимохинс. В 2003 году он привлек к себе внимание контролирующих органов Нью-Йоркской биржи тем, что продал как частное лицо 7% акций российской компании Wimbledon, никому неизвестной фирме, за 60 миллионов долларов. Чем же заинтересовал этих бизнесменов столь малозаметный проект в не самой престижной части Австрии? Спросила я у автора статьи.
Точно есть некий туристический момент. Сам господин Антонов говорит о том, что он любит Австрию. Уже там 15 лет постоянно приезжает на отпуск зимой в Австрию. Что касается бизнеса, это очень сложно понять, на самом деле. Экономический такой смысл этого некого проекта, чего они хотят добиться. И, в принципе, такой очень такой нестандартный проект с непонятными экономическими перспективами, скажем так. Попытался понять это, но это очень сложно, и остались, естественно, какие-то вопросы, на которые я пока ответ не нашел.
Так может быть, это просто желание создать в Австрии легитимный бизнес и отмыть не совсем чистые деньги?
Нет никакого доказательства до того, и поэтому как раз, естественно, никто об этом не пишет. Есть, естественно, какие-то клише насчет российского бизнеса, насчет отсутствия прозрачности в российском бизнесе. Что касается этих маленьких таких непонятных компаний вкратце, там очень часто были какие-то офшорные инвестиции. То есть инвестиции с офшоров, которые, по всей вероятности, связаны с какими-то бизнес-структурами в России. Хотя из-за этих офшоров это мы не можем сказать, кто за этим стоит. Но это, естественно, некое отсутствие прозрачности. И на этом фоне, естественно, возникают какие-то вопросы. Супер крупного бизнеса или там, чтобы российские компании владели бы какими-то большими долями каких-то важнейших австрийских компаний, такого нет. Я думаю, что там возникли бы тоже какие-то вопросы, но таких историй не были.
Итак, вопросы остались. Как у читателей увлекательного журналистского расследования, так и у самого автора. Следуя правилам западной журналистики, Хервик Хеллер не позволяет себе делать выводы, предоставляя это читателям. Мария Клайн для Радио Свобода, Вена.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Вышел в свет очередной календарь Пирелли. Выпуск 2011 года подготовил живущий в Париже немецкий дизайнер Карл Лагерфельд. Мужские и женские модели этого года на страницах календаря предстали в облике античных божеств. Эротический календарь, спонсируемый итальянской компанией Пирелли, производителем автомобильных шин, ежегодно выпускается с 1964 года ограниченным тиражом и не поступает в продажу, распространяясь только по подписке среди знаменитостей мира моды и шоу-бизнеса. В разные годы для календаря Пирелли работали знаменитые фотомастера Питер Ландберг, Энни Лейбовиц, Патрик де Маршелье, обнажиться перед объективами которых неизменно считали за честь самые знаменитые актрисы, модели, спортсменки и светские львицы. Из Парижа сообщает корреспондент Радио Свободы Елизавета Алисова.
Американская актриса Джулианна Мур в обличии богини брака и семьи, жены Зевса Геры, нидерландская модель Лара Стоун, богиня красоты и любви Афродита, итальянка Элиза Сиднауэй, богиня цветов Флора, а батист Джо Бекони Аполлон. Тема календаря Пирелли на 2011 год – античная мифология. А моделей на роли богини богов выбирал знаменитый модельер, художественный директор парижского дома моды «Шанель» Карл Лагерфельд, выступивший на этот раз в роли фотографа. В календаре Пирелли на 2011 год – 36 черно-белых фотографий обнаженных богинь и богов. Для календаря позировали 15 девушек и 5 мужчин. Божественные аксессуары – венки, фиговые листки, браслеты, шлемы, оружие и щиты – были смоделированы специально для прошедших в парижской студии съемок. Итальянская компания Pirelli, производитель автомобильных шин, выпускает свой ежегодный календарь с 1964 года. Правда, с 1975 по 1983 год календарь не издавался из-за финансовых трудностей, вызванных нефтяным кризисом. Первый календарь Pirelli снимал британский фотограф Роберт Фриман, прославившийся своими фотографиями для пластинок «Битлз». Съемка календаря на 1964 год состоялась на испанском острове Майорка. В последующие годы съемки календарей проходили в США, Франции, Великобритании, Марокко, Тунисе и на разных тропических островах. Календарь Pirelli на 2010 год снимали в Бразилии, на 2009 в Ботсване, а на 2008 в Китае. Для фотографов приглашение поработать над календарем Pirelli – это признание их таланта на мировом уровне. В разное время для Pirelli снимали такие знаменитые фотографы, как Сара Мун, Ричард Авидон, Питер Линдберг, Анни Лейбовиц. А позировали для Pirelli в разные годы модели и актрисы Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Настасья Кински, Моника Беллуччи, Мила Йовович, Летиция Каста, Наталья Водянова, Пенелопа Крус, Наоми Уоттс и даже Софи Лорен. И это далеко не полный список. Календарь Pirelli традиционно выпускается ограниченным тиражом и в открытом доступе не продается. Компания дарит календарь лишь своим особо важным клиентам и знаменитостям.
Из Парижа корреспондент «Радио Свободы» Елизавета Алисова о магии календаря Pirelli. Я беседую с главным редактором московского журнала «Теория моды» Людмилой Алябьевой.
Я, наверное, не стала бы его рассматривать в рамках обычных эротических календарей, потому что он, безусловно, может быть, и начинал как таковой. Поначалу это был действительно такой эротический календарь с девушками и с покрышками в кадре. Потом политика издания круто изменилась. Стали привлекать к работе над календарем, во-первых, очень модных и авангардных зачастую фотографов. Если вообще вспомнить имена, да, то это Ричард Авидон, Мария Тестина, Патрик Демошелье, Ник Найт. То есть это вообще просто такие самые крутые и классные фотографы моды. И модели тоже не просто симпатичные девушки грудастые, а действительно такие иконы стиля. Попасть на страницы Pirelli — это, в общем-то, признание красоты, успеха и прочее. Поскольку это такая модная история, а не история эротического календаря, поскольку все модное, оно очень такое завлекательное и привлекательное, окутано каким-то таким загадочным флером, я думаю, что вот, наверное, ровно поэтому это до сих пор календарь существует и притягивает к себе внимание. Кроме того, в какой-то момент создатели календаря придумали очень важную фишку, они лимитировали издание. И как только в моде появляется нечто с пометкой limited, да, это сразу становится вот в рамках массовой культуры, во-первых, не только must have, да, но обязательно must stock, да, если у тебя даже нет возможности это получить, потому что мы знаем, что они расходятся по богатым и знаменитым, да, и вот иметь календарь Pirelli — это очень престижно. Кроме того, вот я не случайно упомянула модных фотографов, потому что все-таки, несмотря на то, что зачастую эстетика съемки, да, как бы с одной стороны, вроде бы они эксплуатируют какие-то такие сюжеты и прочее, да, которые давно уже стали, наверное, вошли в арсенал популярной культуры, но тем не менее каждый фотограф все-таки приносит, естественно, свою эстетику в съемку. И если просто посмотреть на календари разных лет, то, безусловно, это не просто как бы, да, какие-то интересные фотографии, а это, разумеется, произведение искусства. Создатели календаря Pirelli, они всегда стараются быть в авангарде. Да? Если вот модно говорить об органическом и натуральном, давайте еще напечатаем календарь на органической бумаге.
Это все компоненты такого авангардного подхода к моде. То, что формирует моду, то, что формирует, ну, если не высокий вкус, то общественный, широкий вкус. Качество играет в этом какую-то заметную роль? Лучший фотограф, самая красивая модель, только самое лучшее. Ничего другого нам не нужно.
Верхушечка самая лучшая, а потом понятно, что в массовый оборот оно, естественно, спускается, может быть, в менее лучшем качестве. И так же, как и с одеждой происходит, да, то есть мы видим на подиумах замечательные творения, там, сделанные вручную ведущих кутюрье, да, а потом массовые марки, это все тиражируют, и люди носят уже и в других тканях, и совершенно сделанные по-другому. Но, тем не менее, примерно по фасонам и по прочему это то же самое. Действительно, можно рассматривать это и как кич, но это такой стильный очень кич, да.
Достать и повесить календарь Pirelli в своем рабочем кабинете, дома, в будуаре, я не знаю где. Это хороший вкус или это все-таки кич, на ваш взгляд?
на мой взгляд, кич. Я не повешу. Последний календарь, тот, который сейчас готовится к выходу, 2011 год, который сделал Карл Лагерфельд, я не очень уверена, что до этого в календарях Пирелли появлялись мужчины-модели. А там как раз появляется мужчина, любимая модель Карла Лагерфельда. Тоже такая тенденция очень интересная. И, кстати говоря, в 2007 году в календаре Пирелли появилась Софи Лорен, которая на тот момент была 72 года. И, в общем, в какой-то степени они какие-то вот тенденции предугадывают, потому что вот сейчас появилась такая тенденция, да, более или менее такую естественную красоту и более такое благосклонное отношение к возрасту. В каком-то смысле, вот, может быть, это была такая заявка и уже как бы предугадывание того, что будет чуть позже модно стареть с достоинством. Вот это вот то, такой лозунг, да, последних лет.
А теперь еще и более благосклонное отношение к мужчинам-моделям. Русские Пирелли, возможно, Людмила?
Русские модели-то уже появлялись в Пирелли. Наталья Водянова, в общем, украшала. Наверное, возможно. Тем более, что у нас, я думаю, очень сильно вот это вот действительно отношение такое к эксклюзивным вещам, такое трепетное, да, поэтому вот в смысле эксклюзива и в смысле must-have, это, пожалуйста, русская аудитория, мне кажется, будет очень даже за.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 10 декабря были главный редактор московского журнала «Теория моды» Людмила Алябьева и корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова. Вышел в свет очередной календарь «Пирелли». Вот так обстояли дела в пятницу 10 декабря. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панева. Микрофон весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго и спокойных выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Премия была присуждена бывшему вице-президенту Тайваня Лянь Чань.
Вечером в центре Лондона остались главным образом хулиганы и мародеры, которые
занимались... Мы приветствуем решение Нобелевского комитета присудить премию мира китайскому...
Такой проект одобрило Главное управление государственной экспертизы.
Эта проблема имеет серьезный политический аспект.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Кто преподает математику? Почему в пединституты поступают троечники, а выходят отличники? Результаты международного исследования высшего педагогического образования в области математики и российскую действительность в классном часе «Свободы» обсуждаем 12 декабря в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Пока пожарные просят граждан быть осторожными в Новый год, общественные организации уже готовятся к жаркому лету 2011-го. Они заявляют, что пожарные части не укомплектованы и не смогут справиться с лесными и торфяными пожарами. Слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Третий сектор» в эту субботу в 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Ведущая Кристина Горелик.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.